Здравствуйте, мы читаем книгу «Зор для всех», первый том, предисловие к книге «Зор», 243-я страница, 55-й пункт. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире.
Зор нам рассказывает здесь, это видение Раби Хия, ученика Раби Шимона, который очень хотел постичь своего учителя и увидел, что он не может постичь, потому что духовный подъем называется совпадение по форме до уровня Раби Шимон, и не мог сделать ни при каких своих усилиях этого подъема. И тогда он начал поститься, молиться, производить огромные усилия, 40 дней и ночей, не то, что рассказывается в начале статьи, и все равно не постиг. Хотя очень хотел, плакал, и понял, что не может. И все-таки не уступил, и еще 40 лет пытался приложить все силы, которые только возможно. И тогда достиг до состояния, когда постиг ступень Раби Шимон. И тогда увидел, что из того, что приложил вот это усилие, очистил себя, то есть это значит поднялся, на уровень, когда увидел как-то, что находится сам он в высшем собрании и выступает перед всеми мудрецами, огромными каббалистами, душами, которые находятся на уровне высшего собрания. И в чем тут чудо? Ну, нет тут чуда. Но, конечно же, есть Раби Хия, который находится внизу и должен постичь вот эту ступень. И есть Раби Хия, который находится наверху. И он находится там в своих исправлениях. И все ступени между тем, что внизу и наверху в каждом состоянии. Потому что все мы находимся в конечном исправлении, надо только раскрыть это состояние. Поэтому это неудивительно, что он постиг и увидел себя находящимся там. Ну и давайте посмотрим, как дальше он постигает эту большую ступень, который так стремился. Пожалуйста.
Предисловие книги «Зор», видение Раби Хе, 55-й пункт, 243-я страница. «Между тем он увидел многих из товарищей вокруг всех стоящих там столпов и увидел, что поднимают их в собрание небосвода. Одни поднимаются, другие опускаются. А выше всех он увидел обладающего крыльями, Матата, который приближался».
И здесь написано, что он видел всех своих товарищей, которые находятся там. И это, конечно же, так. Как мы это изучаем, то, что было у Раби Йоси бен Кисма, он видел всех своих учеников большими, соединился с ними и с помощью этого и поднялся, и тоже поднялся на свои ступени. То есть нет у нас того, что мы видим, и так говорить, что вот это то, что происходит с нами. Нет. Мы приходим к высшим состояниям и к окончательному исправлению на каждой ступени. Мы можем постичь нашу десятку, наших великих товарищей, то, как они находятся в различных этих состояниях. И когда мы прикладываем усилия, мы тоже входим среди них и добавляем в десятку, и этим постигаем каждую ступень.
Когда раздался призыв, он увидел множество душ праведников, относящихся к этим двум группам, вокруг всех стоящих там столпов. То есть тех душ праведников, которые уже были в собрании Раби Шимона. И он увидел, как они поднимаются в собрание небосвода. Одни из них поднимались, другие опускались. Поскольку первая группа поднималась, вторая опускалась. Поэтому сказано, одни поднимаются, другие опускаются, помогая таким образом друг другу, согласно раздающемуся призыву. И первой группе голос сказал, «Смотритесь и увидите». Второй сказал, «Пробудитесь».
Это зависит от направления. Духовный подъем означает, что получаем еще экраны, больше отдачи. А духовный спуск — это спуск всегда ради подъема. Когда спускаются, получают желание, добавляют желание, еще не исправленные желания, раскрывается еще какой-то слой разбитого общего кли. И тогда вот эти поднимаются, а эти вот опускаются. Поэтому мы тут должны больше и больше изучать, что такое духовное движение. Когда человек делается сам, то есть вот сам он делает, поднимается, спускается, становится хозяином своих движений духовных. Как мы в нашем мире можем перемещаться в разных направлениях, так же и в духовном, изменяя свойства.
И увидел он, что вследствие пробуждения всех этих душ, благодаря взаимодействию этих групп, спустился Матат из своего собрания в собрание Раби Шимона и дал им клятву. А выше всех он увидел обладающего крыльями, который приближался, и тот дал клятву. «Выше всех» означает то же самое, что и благодаря взаимодействию их всех, а «обладающий крыльями» — это Матат. 56. Ангел Матат дал клятву, что слышал по ту сторону экрана, как царь беспокоится и вспоминает каждый день о лани, которая лежит, повергнутая в прах. В этот час он ударяет в 390 небосводов, и все они, потрясенные и испуганные, предстают перед ним. И тогда царь роняет слезы, скорбя о повергнутой в прах шхине. И эти слезы, жгучие как огонь, падают в великое море. И благодаря этим слезам встает и получает силы правитель, назначенный над этим морем, зовущийся Рахов. И он благословляет имя святого царя и обязуется поглотить все воды, созданные в начале творения, вобрав их в себя в час, когда народы соберутся вместе, поднявшись на святой народ, и воды эти высохнут и пройдут по суше. Он дал клятву в том, что царь беспокоится и вспоминает каждый день о лане, повергнутой в прах, то есть о святой шхине. Однако не имеется в виду вся шхина, так как в этом не было необходимости клясться, поскольку это ясно всем. Но подразумевается только Малхут де Малхут, которая, как полагал Раби Хия, находится в плену среди клипот и покинута окончательно. Поэтому, заплакав, сказал праху, «Насколько ты неподатлив, насколько ты упорен, все, кто дорог глазу, разлагаются в тебе, светочей всего мира поглощаешь ты, превращая в ничто». И поэтому она называется лань, повергнутая в прах.
Ну да, он еще не видит окончательного исправления, но видит, что желание получать, которое сотворено соответственно свету, самое сильное, и это то, что мы чувствуем и на себе, и нет никакой возможности выйти из него, подняться над ним. И поэтому все те вещи, которые человек делает, все, что он так вот, когда он хочет приподняться, все это в конечном счете поглощается прахом.
И здесь эта великая тайна открылась Раби Хие благодаря Матату, который явился в собрании Раби Шимона и дал клятву в том, что царь беспокоится и вспоминает каждый день о лани, повергнутой в прах. Каким же образом она раскрывается, мы увидим, выяснив сказанное Мататом. В тот час он ударяет в 390 небосводов, и все они, потрясенные и испуганные, предстают перед ним. И ударным слиянием зивук дака высшего света с экраном называется состояние, когда высший свет производит удары по экрану. Этот высший свет ударяет, желая распространиться ниже границы экрана, а экран препятствует ему, возвращая высший свет обратно. И это возвращение называется отраженным светом, поднимающимся от экрана снизу вверх и облачающим высший свет.
Здесь есть у нас противостояние цели творения со стороны Творца, наслаждать свои творения, когда высший свет готов войти внутрь кли, внутрь желания. А желание, которое исходит со стороны человека, не дает свету высшему войти, но только в соответствии с сокращением и намерением ради отдачи. Поэтому в этой ситуации получается у нас, что Творец и творение как два врага, которые, в общем-то, находятся в столкновении друг с другом.
И понятие 390 небосводов заключается в следующем. Экраном называется разделяющий небосвод и включает в себя четыре свойства хуб, тум, обозначаемые четырьмя буквами авая. Вследствие подслащения малхут в бине, экран получает свойство бины, а сферот бины обозначаются сотнями. Таким образом, эти четыре свойства экрана, хуб, тум, достигают числа 400. Однако на малхут нижний гей не происходит зивуга, так как она является свойством запертые ворота. Поэтому считается, что тем 100, которые относятся к сфере малхут, то есть нижний гей, недостает 10 от свойства малхут де малхут. И в ней есть только 9 первых сферот, приравниваемых к 90. Именно поэтому экран, называемый небосводом, с которым высший свет соединяется в ударном слиянии, зивук ДАК называется ударом, содержит не 400, а 390, и недостает 10, то есть свойства малхут де малхут. Поэтому называется этот небосвод именем 390 небосводов. И сказано, что он ударяет по 390 небосводам каждый день во время зивуга со шхиной, чтобы извлечь лань, повергнутую в прах. Ее недостает в этом зивуге, ибо она — те 10, которых недостает 400. И все они, потрясенные и испуганные, предстают перед ним, потому что соударение экрана с высшим светом происходит в трепете и тревоге из-за страха получить сверх меры. И тогда царь роняет слезы. Мохин ступени хохма называются эйнаем, глаза, так как 5 сферот рош называются гальгальт эйнаем и ахаб. И также как капли, которые глаза выделяют из себя наружу, называются слезами, также и капли, которые выделяются наружу ступени хохма, называются слезами. И выделение этих капель происходит вследствие ударного слияния, ибо высший свет, нисходящий к нижнему, встречается с экраном, сталкиваясь и соударяясь с ним, и хочет распространиться ниже границы экрана. Но в то же мгновение экран преодолевает его напор и отталкивает назад, не позволяя ему перейти границу. Но тем временем, прежде чем экран успевает оттолкнуть его назад, невольно проникают туда очень маленькие капли высшего света, падая ниже границы экрана. И даже всей стремительности экрана не хватает, чтобы отразить их над собой. И знай, что эти капли не могут включиться в ступень хохмы, выходящей в нижнем, так как у них нет облачения отраженного света. И они выделяются и выходят из парцуфа хохма, и они называются слезами. И поэтому, когда мирского человека переполняет свойство милосердия и любви к своему товарищу, у него текут слезы из глаз, и это исходит от корня духовных слез, о которых уже говорилось, что любая духовная сущность, имеющая место в высших, ударяет в материальные создания, порождая в них свою ветвь. Ведь высший свет сталкивается с экраном и бьет по нему, чтобы пройти его границу, потому что высший свет всегда исходит только из бесконечности, находящейся выше мира сокращения, и там не признаются никакие границы. И поскольку высший свет стремится и жаждет распространиться в нижнего, как сказано, пожелал Творец пребывать в нижних, а также пребывание Шхины в нижних является высоким требованием. Он сталкивается с экраном и, желая пройти его границу, ударяет его. Однако экран заставляет его вернуться назад в виде отраженного света. Но тем временем слезы выходят наружу. Ведь эти слезы исходят от чувства милосердия и любви к нижнему. Поэтому и в материальной ветви, в тот момент, когда все сокровенное в человеке пробуждает в нем милосердие и любовь к товарищу, всегда выступают слезы. Но духовные слезы не исчезают, в отличие от материальных. И эти слезы, жгучие как огонь, падают в великое море, как сказано, «Ибо сильна, как смерть, любовь, тяжка, как ад, ревность. Огонь ее — огонь, сжигающий пламя Творца». Ведь эти слезы, являющиеся проявлением чувства милосердия и любви, исходящих со стороны высшего света к нижнему, и в то же самое мы видим в материальной ветви. В то время, когда человек ощущает, что все его существо охвачено любовью и милосердием к товарищу, то слезы его обжигают столь же сильно, как и пламя, охватившего его чувства. И то же самое те слезы, о которых сказано «жгучие, как огонь». Ведь огонь ее — огонь, сжигающий пламя Творца. Поэтому сказано, эти слезы, жгучие как огонь, падают в великое море. Малхут со стороны хохмы называется Великим морем, потому что от нее простираются многочисленные воды вздымающихся волн морских. И благодаря этим слезам встает и получает силы правитель, назначенный над этим морем, зовущийся Рахав, тот правитель моря, который был повержен во время сотворения мира, как говорят, и поражает Рахава разумом своим. В тот момент, когда было указано ему, достигутся воды в единое место, он не захотел вобрать в себя воды начала творения. Но благодаря этим слезам, падающим в великое море, он встает и получает силы, то есть благодаря им постоянно возрождается к жизни. Сказано об этом, он благословляет имя великого царя и берется поглотить все воды, созданные в начале творения, потому что во время создания мира ни одно исправление не достигает Малхут де Малхут. Ведь Создатель произвел исправление миров Абия подъемом ман от Бины, а не от Малхут. И этого было достаточно только для девяти первых сферот Малхут, но не для Малхут де Малхут. сказано «Ты народ мой, Ами», означает «со мной, Ими вы, в сотрудничестве». «Я начал миры, а вы завершаете их, потому что все исправление Малхут де Малхут возложено только на нижних». И поэтому, когда было сказано правителю моря «да стекутся воды в единое место», он отказался, не пожелав поглотить все воды, созданные в начале творения, ведь клипот возобладали бы в нем из-за отсутствия исправления Малхут де Малхут, и потому был повержен. Однако эти слезы выявляют и исправляют Малхут де Малхут. И потому...
То есть, если не напрямую, то опосредованно все-таки Малхут исправляется. То есть, если не напрямую, то вот через слезы.
Однако эти слезы выявляют и исправляют Малхут де Малхут. И поэтому они оживляют правителя моря, чтобы тот мог встать и осветить имя святого царя, выполнить указания господина своего, поглотив все воды начала творения. И тогда будут отменены все клипот в мире, и все силы этого грешника истекутся в воды в единое место, в мир Ацилут. Ибо мир Ацилут распространится в равной мере со свойством Раглаем мира Адам Кадмон, вплоть до этого мира. Произойдет окончательное исправление, потому что Бия снова станут миром Ацилут. Сказано в час, когда народы соберутся вместе, поднявшись на святой народ, так как это произойдет в будущем, во время окончательного исправления, когда все народы мира соберутся все вместе, чтобы уничтожить Израиль. И тогда раскроется, что правитель моря поглотит все воды начала творения, и воды эти высохнут и пройдут по суше. Сыны Израиля пройдут по суше. И тогда, как сказано, в эти дни исхода Твоей из земли египетской явлю ему чудеса. Но это было только началом, поскольку произошло только возле конечного моря, и лишь в то время, но в конце исправления уничтожит он смерть навеки. Таким образом, Матат прояснил данную им клятву, что царь беспокоится и вспоминает каждый день о лане, повергнутой в прах. Ведь даже слияние, которое он совершает каждый день со своей шхиной, происходит лишь в 390 небосводах, то есть в 9 первых сферот Малхут, а Малхут де Малхут остается повергнутый в прах. И нам кажется, что царь не помнит о ней вообще. Но это не так, поскольку он вспоминает о ней в каждом зивуге. И при каждом зивуге слезы выходят наружу в силу ударов, наносимых по 390 небосводам, и не исчезают, а падают в великое море, Малхут де Малхут, раз за разом получающие свое исправление с помощью этих слез. И в той же мере все больше возрождается к жизни правитель моря, пока слезы не соберутся в мере достаточной для того, чтобы выявить всю Малхут. И это произойдет в тот момент, когда соберутся все народы мира против Израиля. И тогда возродится к жизни правитель моря и поглотит все воды начала творения, ибо Малхут де Малхут получит исправление во всей своей полноте. Ведь царь вспоминает о лане каждый день, пока она не получит исправление во всей своей полноте. И здесь раскрылось Рабихе все, о чем он спросил, ибо увидел он, что ничто не поглощается прахом, а наоборот, каждый день на него совершается зивук, как поклялся ему Матат.
Вопросы? Ну хорошо, это Зоар. Люди впечатляются от мелодии, музыки, книги. Это первое. И второе, то действительно, понятно также, при вот таком вот объяснении, что даже то, что зивук происходит не на Малхут де Малхут, но на Есод Малхут 390 небосводов, а не 400. И все равно, что с помощью того, что держат и не проводят зивук на весь Малхут, и это стоит многих сил и усилий, молитв и просьб для того, чтобы держать себя в 390 небосводах, то именно все вот эти вот усилия дают нам право, так что в конечном счете и сама Малхут, Малхут будет исправлена в окончательном исправлении. Вот. И тогда встанет правитель моря и поглотит все воды начала творения.
Я думаю, в пятницу днем вы сказали, что мы будем читать это как нечто красивое.
Ну, я сожалею, если это некрасиво.
Да нет, красиво. Но просто есть много людей, которые читают не только Зоар, псалмы, и относятся к этому как к чему-то красивому. Какая разница в пути? Мы тоже хотим это читать как красиво.
Я не могу сказать. Это не важно. Это ведь не учение десяти сферота или там псалмы, что бы ты ни читал. Не важно, что ты читаешь. Все зависит от твоего намерения.
А что значит красиво, что мы должны относиться к этому красиво?
Красиво — это то, что Зоар написан так, что легко, легко добавить намерение к нему. Как я сказал в начале урока, ну, Раби Хия плачет, хочет раскрыть ступень Раби Шимона. Что значит плачет? Малое состояние, катнут, не может подняться на ту ступень, постичь ее, почувствовать, что он снова соединяется с Раби Шимоном, как это было когда-то на более нижней ступени. Так он прикладывает усилия. Это означает, что он дважды по 40 дней, он, в общем-то, прикладывает усилия, делает исправление. Плачет, постится. Теперь. Зор это передает таким вот образом. Что такое духовное движение, мы сейчас уже изучаем, да, пару дней. То, что тебе нужно дать потребность подняться на духовную ступень. Тебе говорят, ты не можешь. Но он не уступает, продолжает, пока не получает в соответствии со своими усилиями свет, возвращающий к источнику. Ему открывается. Что значит открывается ему? То есть получает такие внутренние изменения, когда видит более высокое состояние, что все существует в природе, все состояния. Но в соответствии с исправлением, которое он получил, он поднимается и может видеть. Это лифт, такой духовный лифт, который поднимает его с помощью света, и он изменяет его свойства. Это то, что с ним происходит, это то, что позволяет ему раскрытие. И тогда раскрываются ему различные вещи. Если у него все равно вопрос, как же при всем том, поглотил прах Раби Шимон или не поглотил? Потому что прах — это 400. Это сама Малхут. Так сама Малхут может быть исправлена или нет? Не может. Не может быть исправлена, потому что то, что нижние могут подняться, они могут поднять все, кроме Малхут, самой Малхут. Это они не могут. Но вот мы такие, ну, не можем. Только 390 небосводов. Что же делать с последним небосводом? Будешь же последнее окончательное исправление или нет? Говорят, будет. С помощью чего? И он объясняет тебе, что из каждого усилия, когда нижний потеет и делает, и хотя не может, но из того, что он старается, с помощью этого приходит милосердие, рахамим, свыше, да, то есть падают слезы в огромное море Малхут, и Малхут с помощью этого исправляется. И все это потом собирается вот в этот большой день, когда все желания получать, и очень большие, встают для того, чтобы уничтожить Израиль, и тогда правитель вот этого великого моря тоже встает, потому что в него вложили все те, кто поднимались, вложили свои усилия, и тогда у него есть силы исправить также и Малхут, самой Малхут. Вот. Но тут есть много всего, потому что это уподобляет это, а как море расступается, конечно, как они проходят от одного места в другое. Это вещи очень высокие. Но пока что вот так вот. Да.
Когда вы объясняете, это все понятно. Ну, более-менее понятно. Ты бы не слышал. Если бы не... Ну, хорошо, я слышу, делаю все, что вы говорите. Читаю, вы говорите, читайте как нечто красивое.
Ты читаешь это как красивую литературу? Я прошу прощения.
Ну да, прошу прощения, но вы говорили про литературу.
Да, эти рассказы слышатся так очень мелодичными, такими... поэзии такой. Это приятно, это просто музыка.
А какая разница между нами? Мы приходим сюда учить каббалу.
Вы приходите учиться в соответствии с вашими намерениями. Я тебе не говорю, какие намерения тебе делать. Мне надоело это объяснять каждый раз.
Есть что-то еще, кроме объединения? Какие-то другие намерения?
Я не знаю. Это... Я больше об этом не напоминаю. Вы приходите сюда, вы должны позаботиться о том, почему, для чего вы приходите на вечерний урок. Все. Это место, где в мере своего намерения ты постигаешь. Без намерения ничего нет.
А вся вот эта вот красота, которую вы говорите, я не понимаю, что это. Я бы хотел постичь эту красоту.
Красотой называется мудрость. Хохма, высший свет. Это называется красотой. То, что невозможно ни на одном языке выразить духовные состояния, как на языке книги Зоар. Более точно, разумеется, это в учении десяти сферот. Но это невозможно, невозможно передать. Учение десяти сферот — это язык науки, язык мудрости. Язык более предназначенный для людей, которые находятся на таких ступенях и могут выяснить для себя, что вот это авиют, а вот это то-то и то-то, как в лаборатории. Могут работать с внутренними качествами, как их выстраивать, для того, чтобы получить описанное в Талмуде 10 сферот, учение 10 сферот. Это как рецепт, в соответствии с которым ты делаешь всю эту смесь, ты глотаешь ее и получаешь какой-то более высокий медицинский уровень. В то время как здесь... язык более поэтичный, легкий, красивый. И, но ты можешь это истолковать, как будто бы, не обязательно, как будто бы ты находишься на этой ступени, а так, приблизительно к любому состоянию. Зоар — особая книга все-таки. Она не просто так, не просто так связывает с ней столько много чудесных свойств.
Мы сказали, что красота — это хохма. Объясните это, пожалуйста.
Человек, который прилагает усилия, начинает чувствовать в Зоар тепло, воодушевление. Ему кажется, что он немножечко больше связывается с книгой, и книга ему что-то объясняет. Есть такое приятное ощущение.
То есть мое участие в книге может дать мне возможность увидеть нечто красивое. Мое участие, приближение.
В мире намерения, дружок. Что ты пытаешься вытащить из меня? Что тут есть какой-то секрет, который я не хочу тебе объяснить? Если у тебя есть правильное намерение, получишь пользу. Нет, практически ничего не будет. Практически я не могу тебе сказать, но что все-таки человек изначально приходит, у него есть какое-то желание. Может быть, даже он сам не знает, что за желание.
Когда он здесь пишет во время творения мира, о каком состоянии он имеет? Что он имеет в виду?
Сотворение мира.
Что это за состояние? Потом он пишет Ацилут, что мир Никудим.
Нет. Миром называется мир Ацилут. Нет другого. Выше мира Ацилут, мир Адам Кадмон, это только кетер, это корень. Ниже мира Ацилут, миры разделения, миры Депруда. Миром называется мир Ацилут.
А когда он пишет Малхут де Малхут, он имеет в виду миры под Парсой?
Нет. Малхут де Малхут — это прах. Это сама Малхут, на которую не может быть исправления. Потому что напрямую нижний не в состоянии работать с этой Малхут, для того, чтобы поднять от нее ман и ее исправить.
То есть это не девять нижних Малхут Ацилут?
Я не хочу говорить твоими словами, я говорю говорить словами книги Зор, потому что ты слишком большой умник для этого. Да.
Адриан из Италии. Ерганат из Астаны спрашивает.
Адриан уже в Италии?
Этот из Италии.
А, это другой. У нас из Румынии был.
Спрашивают, что это за слезы Творца.
Эти слезы он объясняет в ином месте. Слезы — это те самые капли светов, на которые нет экрана, облачения. Он объясняет, да? Но до того или после он в каком-то месте объясняет. И тогда есть? И тогда они как бы падают в огромное море и исправляются. Я вижу, что у меня здесь, что передо мной здесь сидят слишком большие умники. Что такое слезы, что такое Малхут де Малхут, все такие вещи. В такой форме Зор не учит. Не учит. Нет. Если вы хотите, то тогда надо больше обратиться к толкованию Сулам, не к предисловию к книге Зора, к самому толкованию Сулам. И там вы увидите эти вещи, потому что он их берет, потому что он там дает только частное объяснение, а все остальное в учении десяти сферот. От Зор получают удовольствие не таким образом. Зор теми словами, которыми он объясняет, теми же словами надо к нему обращаться. Потому что в конечном счете все эти распознавания Далит, Малхут де Малхут, они тебе ничего не дают, потому что ты как бы используешь какие-то слова, но что они означают, на самом деле ты не знаешь. Так лучше это объяснять так, что с помощью усилия, которые прикладывает человек, есть света, которые воздействуют на Малхут де Малхут, на желание получить, которое невозможно исправить с помощью человека. И когда эти слезы собираются достаточную силу, то Малхут исправляется. Но относительно этого есть еще всякие силы, которые называются народами мира, которые восстают на Израиль относительно этого. Потому что пока человек не произведет остальные исправления, Малхут де Малхут пока не исправляется, потому что это происходит только в конце исправления, и тогда есть сосредоточение огромных диним, огромных судов. то, что происходит в дни Машеха. Поэтому стоит использовать определение книги Зор. Есть у этого своя польза. Если бы Раби Шимон думал иначе, то он бы написал нам это учение 10 сферот. Однако есть учение 10 сферот и есть Зор. Одно не относится к другому. Это разный характер духовного объяснения.
246-я страница, 2-я колонка, 57-й пункт. Тем временем он услышал голос: «Освободите место! Освободите место! Царь Машиах пребывает в собрании Раби Шимона, потому что все праведники там являются главами собраний, и эти собрания известны там. И все товарищи из всех собраний поднимаются из этого собрания в собрание небосвода. И Машиах пребывает во все эти собрания и утверждает Тору, исходящую из уст этих мудрецов. И в этот час в собрании Раби Шимона является Машиах, увенчанный высшими украшениями от глав этих собраний. Благодаря силе этого великого раскрытия, заключенной в клятве Матата, то есть раскрытие конца дней, очень возвысились все праведники, находящиеся в собрании Раби Шимона. И тем более, те две группы праведников, которые стали причиной прихода Матата и его клятвы, и благодаря этому добились самых замечательных достижений, и все удостоились достичь ступени глав собраний. Во всех этих собраниях есть члены собрания, а над ними есть главы собрания. И различие между ними, как различие между Вак и Гар этой ступени. И в то время, когда Матат раскрыл тайну того, что произойдет в конце, раздался голос, произнесший: «Освободите место, ибо царь Машиах идет». Поскольку то, что произойдет в конце, связано с царем Машиахом. И он объясняет, что все праведники собрания Раби Шимона удостоились этого, так как все праведники там являются главами собрания. Ведь для того, чтобы стать достойными лицезреть Машиаха, необходимо уподобиться ему по свойствам. А царь Машиах — это свет Ехида. Поэтому, если бы не удостоились все товарищи достичь свойства глав собраний, они не удостоились бы лицезреть Машиаха. И сказано, что эти собрания известны там, и все товарищи из всех собраний поднимаются из собрания, находящегося здесь, в собрании небосвода. Отсюда мы можем сделать вывод, что не следует думать о свойстве главы собрания как о гар низких ступеней. Поэтому он говорит, и эти собрания известны там. То есть они известны на высоких, столь вознесенных ступенях, что все товарищи из всех этих собраний поднимаются из этого собрания в собрание небосвода. Но кроме этого, еще и сам Машиах пребывает во все эти собрания и утверждает Тору, исходящую из уст этих мудрецов. Иными словами, ступень членов этих собраний настолько высока, что сам Машиах является во все эти собрания, чтобы увенчаться открытиями, которых члены этого собрания удостоились в Торе. А сейчас удостоились все члены этих собраний взойти на ступень глав этих собраний. Подводится итог. В этот час в собрании Раби Шимона является Машиах, увенчанный высшими украшениями от глав этих собраний. Однако теперь, после того, как все эти члены собрания удостоились ступени главы собраний, Машиах венчается Торой глав этих собраний, и тем самым он обретает от глав собраний самые высшие украшения.
Еще какие-то вопросы? Нет? Каванот, каванот. Намерение, намерение.
Каванот.
Намерение. Не нужно ничего, кроме этого. Поэтому Зоар раскрывается перед концом исправления, когда поколение уже полностью от всего отключено, ничего не знает, ничего не понимает, находится в полной отключке от духовного. Ему очень тяжело представить себе, что называется духовным, какие движения нужно сделать, к каким деталям они должны его подвести, как мы пытаемся это обсудить на наших утренних уроках. Что значит, что я поднимаюсь, опускаюсь, иду вправо, влево? Что происходит во мне, когда я с помощью этого поднимаю и опускаю себя? Нам нужно, как в материальном, младенец, который начинает ходить, так и мы должны стараться проделывать движения духовные. И мы все еще не понимаем, что здесь происходит. Я еще не чувствую рук, ног духовных своих, с помощью которых я могу что-то сделать. Постарайтесь подумать об этом. А Зоар поможет. Пожалуйста.
58. В этот час встали все товарищи, и встал Раби Шимон, и свет его вознесся к самой вершине небосвода. Сказал ему Машиах: «Раби, благословенен ты, ведь твоя Тора восходит в 370 светах, и каждый свет раскрывается в 613 толкованиях, которые поднимаются и окунаются в потоки чистого Афарсимона». И сам Творец утверждает Тору собрания Твоего и собрание Хизкии, царя Иудейского, и собрание Ахи Шилонянина. В момент, когда открылся Машиах и явился в собрании Раби Шимона, встали все товарищи, и встал Раби Шимон на той же ступени, и тогда свет его вознесся к самой вершине небосвода. И это указывает на то, что Раби Шимон постиг свет тех десяти небосводов, которых недоставало из-за скрытых ворот Малхут де Малхут. И поэтому сказано, что свет его вознесся к самой вершине небосвода, то есть он достиг света Ихида.
Он как бы дает нам здесь материальные образы, приводит материальные образы. Поднимается к небосводу, там встает, идет. Старайтесь объяснить это себе духовным, только духовным образом. Просто делайте усилия. Ты не знаешь, ты хочешь знать. Но не представляйте себе это материально. Ну, а если нет, так, по крайней мере, старайтесь говорить так. Все эти движения — это движение в объединении между нами. Исключительно. Только разные формы объединения, но все время объединение. То есть, что бы он здесь ни говорил, он говорит об усиливающемся объединении. И об этом только я думаю все время.
И об этом сказал ему Машех: «Тора твоя восходит в 370 светах, и каждый свет раскрывается в 613 толкованиях, которые поднимаются и окунаются в потоки чистого Афарсимона». Иначе говоря, его Тора поднимается в Атик Йомин, в котором числовое значение каждой сферы восходит к 100 тысячам. И четыре сферы, хуптум в нем, — это 400 тысяч. Ибо единицы в Нукве, десятки в Зерампине, сотни в Ими, тысячи в Аба, десятки тысяч в Ариханпине, а сотни тысяч в Атике. Но в таком случае ему следовало сказать, что Тора твоя восходит в 400 светах, и каждый свет восходит к 1000 истолкований, то есть всего 400 тысяч. Однако он намекнул ему, что в отношении светов, которые приходят от Има, он не пользуется всеми 400 полностью, а только 370. Как сказано, был самым знатным из 30, но с тремя не справился, не сравнялся. Ведь хотя свет его восходит к самой вершине небосвода, все же трех первых сферот, гар верхней ступи сотни юд, он не достигает. И у него есть только 370 светов и недостает 30 высших. Таким же образом, относительно тысяч, являющихся светами Аба. Он не пользуется истинными светами Гар каждой тысячи, а только Вак каждой из них, и это 600. А вместо Гар каждой тысячи он пользуется 13, то есть хохмой 32 путей. Потому что число 13 указывает на хохму 32 путей, называемых чистым Афарсимоном. И поэтому сказал ему Машиах, что Тора твоя восходит в 370 светах, и каждый свет раскрывается в 613 толкованиях, которые поднимаются и окунаются в потоки чистого Афарсимона. И в 400 свойствах Имы недостает 30, относящихся к высшей хохме, и в ней имеются только 370. А в каждой тысяче недостает 400 высших светов, которые относятся к предшествующей хохме, и вместо них он пользуется 13 реками чистого Афарсимона. И в каждой тысяче имеется только 613, ибо так восходят все высшие скрытые тайны из собрания Раби Шимона. И сам Творец утверждает Тору собрания Твоего. Сказано выше, Машех пребывает во все эти собрания и утверждает Тору, исходящую из уст этих мудрецов, так как он возвеличивается и украшается тем, что открывает все праведники в Торе. Сказано, все пророки предсказывали то, что произойдет в дни Машеха. Но о грядущем будущем сказано, «Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя», поскольку тогда уже будут исправлены все ступени, относящиеся к Дню Машеха, и все тайны Торы будут в свойстве «Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя». И тогда говорится, что только Творец утверждает Тору. И поскольку Тора, этих трех глав душ, относится к свойству после дней Машеха, к свойству «глаз не видел Всесильного, кроме Тебя». Поэтому сказал ему Машех, что только Творец утверждает Тору собрание Твоего и собрание Хизкии, царя Иудейского, и собрание Ахии, Шилонянина. Ибо эти трое удостоились тайн Торы в свойстве «глаз не видел Всесильного, кроме Тебя». И сам Творец утверждает Тору, выходящую из уст их. 59. «Я пришел утвердить Тору собрания Твоего лишь потому, что обладающий крыльями явился сюда. Ибо знаю я, что не войдет он в иное собрание, кроме Твоего». В этот час рассказал ему Раби Шимон о клятве, которую произнес обладающий этими крыльями. Машех был потрясен и возвысил свой голос. И содрогнулись небосводы, и содрогнулось великое море, и содрогнулся Левиатан, и мир чуть было не перевернулся. Тем временем увидел он Раби Хия у ног Раби Шимона. Спросил, кто здесь позволил находиться человеку, облаченного в одеянии того мира, то есть в тело этого мира? Ответил ему Раби Шимон, это Раби Хия, светоч Торы, сказал ему, пусть приобщены будут он и сыновья его, то есть пусть покинут этот мир и будут относиться к твоему собранию. Сказал Раби Шимон, да будет дано ему время, дали ему время. Машех сказал Раби Шимону, что он пришел утвердить Тору лишь потому, что обладающий крыльями явится в его собрании. И он хочет знать, что тот сказал ему. А то, что сказал, «Ибо знаю я, что не войдет он в иное собрание, кроме твоего», означает то, что не пойдет он в собрание Хизкии, царя Иудейского, и Ахии, Шилонянина. Машех был потрясен и возвысил свой голос. Ибо, услышав о предстоящем конце, предсказанном Мататом, что в это время ужасные беды постигнут Израиль, содрогнутся небосводы, а также Великое море, и мир перевернется, как сказано, шесть тысячелетий будет существовать мир, и еще одно — будет разрушен. Он возвысил голос, желая смягчить все эти потрясения. И сказал, «Кто позволил находиться здесь человеку, облаченному в одеяние того мира?» Машех удивился тому, что Раби Хия был в облачении, облачен в материальное тело этого мира. Ведь после того, как он удостоился находиться здесь и удостоился раскрытия Матата и клятвы его, получается, что он уже исправил все свойство зла, а также удостоился лицезреть Машеха. Получается, что он закончил свою работу в этом мире, и ему больше нечего делать в нем. В таком случае он должен покинуть его и войти в собрание Раби Шимона в Эдемском саду. Зачем же ему зря находиться в этом мире? Раби Шимон ответил ему, «Да будет дано ему время». Иными словами, Раби Шимон доказывал Машеху, что необходимо вновь дать ему время, так как он должен еще жить в этом мире и заниматься новыми исправлениями. И тогда ему дано было время. То есть Машех и Раби Шимон сообщили, что он еще должен сделать в этом мире. 60. «И вышел оттуда Машех потрясенный, из его глаз текли слезы. Содрогнулся Раби Хия, заплакал и сказал, «Благословенен удел праведников в том мире, благословен удел Шимона Бар-Йохая, удостоившегося этого. О нем сказано, «Дать в наследство любящим меня сущее, и сокровищницы их я наполню». Машех вышел из собрания Раби Шимона, и слезы текли из его глаз, вызванные глубокой тревогой о полном исправлении, избавлении. И поэтому был потрясен также и Раби Хия.
Так рассказывают о нем.
Ну,
что тут сказать? Красивая история, чувственная. Но, как я сказал, это зависит от того, насколько человек на своем уровне в состоянии соединиться с книгой. Получить от нее что-то, попросить что-то, стремиться к отождествлению с этими ступенями, о которых говорится. И книга действует, книга работает. Зор работает сильно. В особенности, если мы хотим быть вместе и хотим просто, как младенцы, тоже относиться, иметь отношение к этой истории. А за историей стоят огромные силы. И они работают. Вопросы? Нету. Замечательно. Ну так продолжим. Да.
Когда вы говорите намерение, это значит... Есть выбор того, что я хочу или думаю. Есть выбор того, что я хочу или о чем думаю. Могу выбрать?
в намерении, разумеется, у тебя есть выбор. Или думать об объединении, или нет. Внутри объединения думать о том, что все объединяются вместе, просто вместе, где это вместе дает тебе возможность почувствовать более возвышенные понятия. Потому что объединение в группе поднимает тебя на следующий уровень восприятия, зрения, ощущения. Так ты к этому стремишься. Ты этого жаждешь. Почему ты этого жаждешь? Потому что ты чувствуешь себя... Потому что ты сам чувствуешь, что все товарищи уже в этом находятся. Как Раби Хия сейчас раскрыл. Все находятся на таком высоком уровне. Все. И только ты сейчас несчастный это раскрываешь. Но когда раскрываешь, то приходишь больше, чем все. И тогда, если человек строит намерение, что он хочет раскрыть свою группу, свою десятку как единое целое, то в этом едином он начинает раскрывать более высокий уровень, более высокую ступень. И на этой более высокой ступени он уже различает все те понятия, о которых здесь говорится. Разумеется, не в такой степени, в которой эти великие праведники, но ты уже можешь, как бы это сказать... Ты все-таки раскрываешь, что такое Малхут, что такое Бина, что такое 390, что такое 39, 400, что все эти числа — это не числа, это свойства, качества духовные, духовные свойства. Человек раскрывает в этом трудность, которую тоже измеряет в соответствии с этими понятиями. Скажем, люди, которые поднимают гири, поднимают тяжелый вес. Так скажи такому человеку 100 килограмм. Он внутри чувствует, что такое 100 килограмм. Скажи ему 150. О, он чувствует, что такое 150. Для него, в нем это существует, у него есть язык, он приобрел его, а мы нет. Так постепенно мы такие вещи обретаем. И по всем этим числам, по всем этим качествам, свойствам, мы получаем то, что называется тамим, вкусы, вкусы Торы. Мы начинаем чувствовать внутри всю эту историю.
Но думать об объединении. Есть в этом выбор? Я не знаю, о чем это говорит. Думать об объединении.
Объединением называется то, что ты хочешь соединиться со своими товарищами так, чтобы ты исчез в них. Исчез в них. Ты понимаешь это слово?
Я думаю. То, что вы говорите, можно понять, но у меня нет ощущения.
Понять невозможно. Почувствовать. Постарайся почувствовать. Что значит исчезнуть в объединении между товарищами?
Значит, что ты стараешься, пытаешься?
Постарайся.
Делать то, что вы говорите. Потому что невозможно же понять, что нужно делать до того, как ты делаешь.
Верно. Да.
Так в чем проблема? То, что не пытаемся, не стараемся достаточно?
Да.
Как? А как делать? Как сделать достаточно?
Все время стараться, и высший свет поможет тебе это сделать. Все? Нет ничего иного. Ну, что?
Максим из Москвы спрашивает, что такое матат, и что такое ангелы.
Силы. Силы. Все. Мы это учим в Бейчара Каванот. Ангелы — это силы. Матат — это тоже один из ангелов. Это силы, у них нет свободного выбора, это сила природы. Скажем, сила земного тяготения называется ангелом. Все. Всякая физическая сила или там химическая, биологическая, зоологическая, я не знаю, как мы это делим, но каждая сила — это ангел. Все.
Все это? Ну, там чих.
Ну, продолжим.
Мамар ими ата бешутафут. Статья «С кем ты в сотрудничестве?» «Со мной ты в сотрудничестве». 61 пункт. «Берешит, вначале заговорил Раби Шимон, я вложу слова мои в уста твои. Какие же усилия должен человек предлагать в Торе днем и ночью? Ведь Творец прислушивается к голосу, занимающемуся Торой, с каждым днем, обновляемым в Торе. С человеком, усердно занимающимся в ней, создает он один небосвод. Творец вложил силу речи своей в уста праведников. Как сказано, «Ты народ мой для того, чтобы сотрудничать со мной, так же, как я создал небо и землю речением своим, как сказано, словом Творца небеса сотворены. Так же и вы, так же и праведники создадут небо силой речения своего». Этим начал Раби Шимон выяснение отрывка. «Вначале сотворил Творец небо и землю». Слово «сотворил» — «бара» означает «скрытие». Говорит о том, что оно закрывает и не открывает. И нужно понять, почему же он сотворил их в скрытии. И сообщается, что он создал их в таком виде для того, чтобы вложить окончательное исправление неба и земли в речи праведников и сделать их участниками в создании неба и земли вместе с ним. Об этом сказано, «И вложу я слова мои в уста твои». Здесь выясняются две стадии в обновлении неба и земли, которые вложил он в уста праведников. Первое. Исправление греха Адама решен, потому что сам Творец произвел это исправление неба и земли в самой возвышенной его форме, еще до грехопадения Адама решен, как выяснилось в действии начала творения. И сказано, что Зон Ацилута поднялись в Ариханпин и высшие Абаваиму, а Адам решен, поднявшись, облачил Ишсут и Зон Ацилута. И были у него, у Адама решен, Наран Ацилута, называемый Высшим Свечением, которое было настолько возвышенным, что пятка Адама решена затемняла солнечный круг. А после нарушения запрета древа познания он спустился до этого материального мира, и его Наран теперь приходит к нему от трех отделенных миров Бия. Небо и земля Ацилута опустились из-за него под табур Ариханпина до состояния Вак и точки. И это исправление возложено на праведников, исправить все изъяны, которые образовались вследствие этого грехопадения, и снова обновить небо и землю Ацилута, то есть Зон, подняв их в Ариханпин и Абаваима, как и было до грехопадения. И праведники сами получат вновь высшее свечение Адама решен, и это Наран Мира Ацилут.
Нам стоит знать, я это уже изображал много раз, что в Ацилут есть Атик, Арих, Ариханпин, да? Ниже которого есть у нас Абаваима, Ишсут, и Зон, а затем Брия и Царасия. Брия и Царасия. Атикарихампин. Абавыима. Ишсут. И Зон. Наше исправление — это подняться над Бия. Здесь находится разбитый Келим. Келим или души разбитые. Нам необходимо поднять их в Зон Дацелут. И Зон Дацелут, как он говорил, мы поднимаем их так, что они должны подняться до табура. Здесь конец исправления. Конец исправления или мир бесконечности. Потому что мир бесконечности, который есть у нас выше, потом у нас есть Адам Кадмон, это только корни того, что происходит потом. В них нет никаких экранов. Это только разделение на 10 сферот и на света. Это только разделение на Кахаб-зон и на Ранхай. Наранхай. Все. Только это. А весь мир, как мы говорили, миром называется Ацелут, это мир. И здесь находится Бия разделение. Бия разделение. Здесь Парса. Завершение. Короче говоря, все, что мы делаем, необходимо только представлять в виде зонда Ацелут, и тогда с их помощью мы начинаем подниматься наверх. Так это то, что он объясняет нам здесь, в этой статье, что нам необходимо быть соучастниками Малхут и Бины. Малхут и Бина соучаствуют нам, и тогда мы, помогая друг другу, нам не хватает материи, не хватает исправления, не хватает материи, не хватает исправления. И так мы можем подняться к Рожде Ацелут. Понятно? Ну, не хотите спрашивать? Ладно, дальше.
Второе.
Так еще раз, вместе.
Хибур.
Объединение. И окружающий свет, который в объединении между нами раскроет то, о чем Зор говорит. Да.
Второе. У Адама Ришон до грехопадения тоже не было всего совершенства, которое Творец хотел передать ему. И поэтому, после того, как праведники исправят грех Адама Ришона и достигнут совершенства Нарана Целута, которое было у Адама Ришон до грехопадения, на них снова возлагается работа притянуть все высшие мохин, которых вообще еще не было в мире. Как сказано, глаз не видел Всесильного, кроме тебя.
Адам Ришон, вы знаете, он родился обрезанным, то есть у него были только Келим Катнута, а Келим Катнута не действовали. Ведь желание получить наслаждение до тех пор ни разу не раскрывалось. При грехопадении оно раскрылось, когда он хотел сделать зивук на весь Малхут, на всю Малхут и Малхут, и тогда произошло разбиение. Да.
И эти миры, которых глаз не видел и которые восполнят праведники, называются новыми небесами и новой землей, так как они на самом деле новые, поскольку их вообще еще не было в реальности. Однако те небо и земля, которые праведники, снова возвращают к состоянию, в котором они были, в действии до начала творения, до грехопадения Адама Ришона, в действительности не называются новыми небом и землей, ведь они уже были однажды в этом мире, потому что Создатель установил их со своей стороны еще до грехопадения, и они только были возобновлены, поскольку уже после того, как лишились совершенства и перестали действовать, были возрождены вновь.
То есть то, что мы исправляем, можно так сказать. Исправление относится к тому, что это было, потом испортилось, а теперь мы исправляемся. Но здесь намного больше, потому что мы исправляем вещи, которых до сих пор никогда не было. То есть мы их обновляем, мы их восстанавливаем. И не то, что они когда-то были, а мы их приводим к правильному использованию. Возвращаем к правильному использованию. Поэтому написано, что Творец начинает творение, а праведники завершают его. Тут дело не только в исправлении, но и вся испорченность Адам Ришона, вообще вся та порча, которая произошла, это для того, чтобы дать нам возможность как бы начать заново творение. Когда мы начинаем его с нуля, мы не должны его просто исправлять, мы еще будем изучать, что такое разбитый келим, что это за искры, которые мы поднимаем, как бы это исходит от разбиения, но на самом деле это не совсем так. Мы здесь увидим взор и поймем из тех слов, которыми он рассказывает, что мы не исправляем разбиение. Мы не исправляем те вещи, которые были раньше и испортились, и теперь снова должны исправиться. Мы получаем что-то новое. И когда мы идем как бы исправлять, этим самым мы строим новое состояние, которого раньше не было. Мы его порождаем. Разумеется, с помощью Творца, Высшего Света, но не просто воссоздаем то, что исправляем испорченное.
Вторая колонка внизу. И поэтому эти праведники еще не считаются сотрудничающими с Творцом. Ведь высказывание «и вложу я слова мои в уста твои», приводимое Раби Шимоном, подразумевает высший Мохин, который не доставало и Адаму Ришон. И они действительно были обновлены праведниками, потому что еще не вышли со стороны Создателя, и относительно них праведники действительно считаются соратниками.
Потому что еще не вышли из Создателя все эти света, еще не раскрылись все эти особые келим, и поэтому этот заголовок, с кем вы сотрудничаете, соучаствуете, это именно соучастие, не то, что идут и исправляют. Творец привел пример, дал пример, он как бы установил силы и законы творения, и теперь приходят праведники, и они их используют.
Да. Ведь Творец прислушивается к голосу занимающихся Торой, и с каждым словом, обновляемым в Торе человеком, усердно трудившимся в ней, создает он один небосвод. Зеранпин называется голос, а его нуква называется речь. Когда праведник занимается Торой, он поднимает ман в зон с помощью голоса и речи его Торы. Голос поднимается к Зеранпину, а речь поднимается к нукве. И тогда Творец прислушивается к голосу занимающихся Торой, потому что голос Торы поднимается в качестве ман к Зеранпину, называемому Творец. И с каждым словом, обновляемым в Торе, человеком, усердно трудившимся в ней, он создает один небосвод. Слово означает речь. И любая речь в Торе, обновляемая человеком, занимающимся Торой, поднимается в качестве нуквы, ман к нукве, которая называется словом и речью. И благодаря этому образуется один небосвод. Небосвод означает экран, на который совершается зивук Творца и шхины его. И это происходит благодаря тем ман, которые поднимают праведники в своих занятиях Торы. И обновление, о котором сказано, что оно происходит в слове Торы, но не в голосе Торы, заключается в том, что нукве для каждого зивуга нужно выстроить новую основу, ибо она после каждого зивуга вновь становится девственной, и благодаря подъему ман праведников обновляется в ней каждый раз ее основа, есод, то есть место получения светов Зарампина. Поэтому говорится, и с каждым словом, обновляемым в Торе, так как слово, то есть Малхут, действительно обновляется благодаря слову Торы, постигнутому праведником. Ведь после каждого зивуга снова исчезает место ее получения.
И так это каждый раз обновляется. Да?
Мы говорили, конечно, об этом много раз, но тем не менее, если завтра я захочу прочесть что-то в Зор, то что мне нужно пройти, какую подготовку, какой чек-лист, раз, два, три, для того, чтобы начинать читать?
Зор можно читать в одиночку, можно читать с товарищами, даже с одним-двумя товарищами. А намерение всегда одно и то же намерение. Мы хотим через наше объединение, потому что без объединения... Условия, смотрите, что написано. Условия получения Торы, то, о чем говорит Баал Сулам, это поручительство. Условия получения Торы, быть единым человеком с единым сердцем. Когда мы хотим, мы согласны на поручительство, мы согласны быть единым человеком с единым сердцем, мы согласны прийти к любви к ближнему, и тогда, если мы соглашаемся со всеми этими вещами, тогда это значит, что мы можем получить свет, возвращающий к источнику, потому что он нас к этому приводит. Поэтому намерение изначально должно проходить по этим этапам. Поручительство, быть единым сердцем и возлюби ближнего своего, как самого себя, путем любви к ближнему. Все. Если я готов к этим исправлениям, ну, в таком неявном виде, как бы, то тогда, в той мере, в которой я об этом думаю, обязываю себя заботиться об этом, прийти к этому, даже искусственным образом. Потому что изначально нельзя сказать, что мне этого не хватает, то этим я вызываю на себя свет, возвращающий к источнику, и он действует. И неважно, учишься ли ты в одиночку, или с товарищами, или с десяткой, или там с тысячей человек. Намерение — то же самое намерение. Теперь, разумеется, тяжелее быть в одиночку и думать, что ты сейчас работаешь с товарищами над книгой Зоар. Намного эффективнее, если вы друг друга поддерживаете, подогреваете, и человек да поможет ближнему, и каждый впечатляется от того, что хочет его товарищ, и когда так берут воодушевление друг у друга, то это лучше всего. Ты тогда работаешь не над своим собственным воодушевлением, а над воодушевлением товарища, и это хорошо. Да.
Зор из Чикаго спрашивает, почему мы задаем вопросы на уроке Зор? Ведь мы должны только делать намерение и течь вместе с текстом.
Это верно, но все-таки сидят люди. Они пришли, учились раньше, не учились. Зор для них первый раз. Может быть, первый раз в жизни слышат урок. Поэтому у них есть вопросы. Может быть, эти вопросы не по делу, но они мешают им слушать Зор. Так стоит, чтобы они разок спросили и узнали, как слышать. Как слушать. Я согласен с ним, Зором из Чикаго. Это наш старый товарищ, преданный. Но я хочу, чтобы все насладились Зором, как чем-то, что ты как бы пьешь это. Так я надеюсь, что постепенно все привыкнут к такой учебе и действительно получат удовольствие.
Шир.
Песня.
Споем вместе песню.
שבת אחים גם יחד, הנה מתוק ומנעים, שבת אחים גם יחד, הנה מתוק, שבת אחים גם יחד, הנה מתוק, שבת אחים גם יחד, הנה מתוק ומנעים, שבת אחים גם יחד, הנה מתוק ומנעים, שבת אחים גם יחד, הנה מתוק, שבת אחים גם יחד, הנה מתוק, שבת אחים גם יחד.